Анна Данилова. «Цветы абсолютного зла». Читает Дмитрий Попов. Аннотация. Ее нашли в парке ранним утром. Она была мертва и лежала на снегу юная, красивая, точно цветок, сорванный и безжалостно брошенный кем-то. Хоронили Олю, ученицу выпускного класса всей школы. На чьей совести убийство девочки? Предстоит узнать владелице частного сыскного агентства Юлии Земцовой и ее сотрудникам, которых наняла соседка Оля. Однако никакого материала по этому делу добыть не удавалось, лишь одни подозрения. Девушка имела много любовников, каждый из которых автоматически мог подозреваться в совершении преступления. Неужели кого-то из них она довела до того, что мужчина решился лишить Олю жизни? Или нужно забыть о любовных отношениях и обратиться к совершенно иной сфере? Анна Данилова. «Цветы абсолютного зла». Глава первая. Юля Земцова разбирала елку, когда раздался телефонный звонок. На полу высились коробки с елочными украшениями. Под ногами кудрявился серпантин, весь ковер был усыпан разноцветными конфетти. Маленькая Маша, забравшись на диван, разворачивала хрустящую обертку большой шоколадки и сосредоточенно смотрела куда-то в сторону, как если бы ждала кого-то. Звонила Женя Жукова, молоденькая помощница Игоря Шубина из частного сыскного агентства, хозяйкой которого вот уже 2 года являлась Земцова.
«Ну как, разобрали?» «Нет еще. Мы с Машкой не торопимся, но к весне, думаю, управимся». С улыбкой, глядя на дочь, ответила Юля, внезапно почувствовав, как волна страшного холодного одиночества накатывает на нее, как это стало происходить с ней все чаще и чаще. Крымов, ее муж, давно улетел за границу. У него важная работа. Мама Маргарита Сергеевна несколько дней тому назад уехала в Москву. У нее там тоже оказались дела. Юлия же решила остаться пока в Саратове и почти неделю жила в загородном доме с Машей и няней Катей, считая в душе, что она живет одна. Машка не в счет, она как бы ее часть, продолжение, няня тем более. Ей не хотелось возвращаться в просторную парижскую квартиру, наполненную неприятными для нее воспоминаниями. Крымова все равно постоянно не бывала дома. Зато в ее женской жизни стали появляться какие-то мужчины, мимолетные связи, романы. Ей нравилась эстетика этих романов. Зеленые парижские улочки и площади, кинотеатры, загородные прогулки, заканчивающиеся в какой-нибудь придорожной гостинице ужином, состоящим из жареной рыбы и сыра. Но не нравилась она, сама в роли тоскующей по мужу и склонной к эротическим приключениям женщины. Здесь, в тихом и большом теплом доме, где за огромными окнами свирепствовал холодный февральский ветер, и видно было, как раскачиваются под его порывами сосны и ели, она чувствовала себя более настоящей и чистой. Игорь Шубин теперь жил вместе с Женей Жуковой, и они выглядели вполне счастливой парой. Вместе работали, вместе приезжали проведать Юлю с Машей. Вместе пытались распутывать сложные дела, которые, как по накатанной, велись параллельно официальному расследованию органами прокуратуры. Довольно часто приезжал к Юле и Виктор Львович Корнилов, старший следователь прокуратуры по особо важным делам, вместе с которым они работали на определенных выгодных для обеих сторон условиях. Приезжала посмотреть на дочку Земцовой и Нора, работник НИЛСЭ, научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз. Тихая, умная, но совершенно не эмоциональная, сдержанная во всех отношениях женщина, отлично разбирающаяся в своем ремесле и умеющая держать язык за зубами. Привозил Шубин сюда и Лешу Чайкина, талантливого судмедэксперта, их общего друга, обаятельного и добродушного разгильдяя и выпивоху, тщетно пытавшегося бросить пить, без помощи которого они не смогли бы расследовать ни одно из порученных им криминальных дел.
«У нас тут дело странное. Да я так и думала, что ты звонишь мне не просто так. И что там за дело?» «Девушку одну убили, Олю. Но это не телефонный разговор. Кто клиент? Родители?» «Если бы. У нее родители пьющие. Пришла женщина, казалось бы, не имеющая к этой девочке вообще никакого отношения. Она вдова, с деньгами. И что же? Кем она приходится этой Оле?»
«Маша, ты же вся в шоколаде. Господи, что за ребенок? Дай спокойно поговорить по телефону. Катя! Катя! Бросайте все на кухне и идите сюда. Маша сейчас перепачкает всю диванную обивку.
Я слушаю тебя, Женя». «Она просто соседка, одинокая женщина. Говорит, что в себя не может прийти после смерти Оли».
«Кто с ней разговаривал?»
«Я».
Чувствовалось, что Женя явно смутилась.
«Игоря не было. Он поехал в банк. Он же хочет кредит брать на покупку квартиры».
«Да-да, я поняла. И что же?»
«Что?»
Вздохнула Женя тяжко, по-детски обреченно. «Она мне почти ничего не рассказала. Так, в общих чертах. Мол, нашли девочку, она училась в 11 классе. В парке с пробитой головой. Убийство».
«Дело завели?»
«Да, она хочет с тобой поговорить. Видно, ей кто-то про тебя рассказывал».
«Понятно. Не расстраивайся. Со мной на первых порах тоже никто не хотел разговаривать. Все требовали только Крымова. Время должно пройти».
«Да я понимаю. Так ты приедешь?»
«Конечно».
«Тогда позвони ей и скажи, что едешь. Думаю, она еще не успела вернуться домой. Запиши номер».
«Как ее зовут?»
«Людмила Камелина».
Юлия положила трубку. Рядом с ней уже стояла в нетерпении бьющая босой ногой о ковер молоденькая няня Катя, русская эмигрантка в третьем поколении, которую Юля привезла с собой из Парижа. Гибкая, похожая на балерину девушка с маленьким аккуратным носиком и круглой головой, которую украшала шапка черных блестящих волос с ровной, словно нарисованной челкой. Внимательные синие глаза то и дело посматривали на притихшую на диване Машу.
«Выезжайте, я останусь. Двери все запру. Не переживайте. Машу покормлю, спать уложу. Если кто позвонит, запишу. Елку дальше разбирать?»
«Нет, давай еще подождем. Такую красоту убирать. Пусть все останется в таком вот живописном беспорядке. Пусть блестит, сверкает, пусть остается немного праздника».
Она поцеловала Машу и отправилась к себе одеваться. Спустя четверть часа ее машина выехала из ворот и покатила в сторону леса, за которым начиналась трасса, ведущая в город. Катя, закутанная по самые брови в полушубок, закрыла ворота и вернулась в дом. Из машины Юля позвонила Камелиной, услышала тихий, спокойный голос, сказала, что едет в агентство. Когда она приехала и вошла в приемную, посетительница уже ждала ее. В шубке тоненькая, неопределенного возраста, с бледным лицом и большими черными глазами. Красивая, хрупкая женщина брюловского типа.
«Женечка, принеси нам, пожалуйста, кофе».
Камелина не знала, что за этой фразой кроется и другая. «Подключись и слушай внимательно. Не забудь записать весь разговор на пленку. Работать-то все равно придется всем троим. Да и Шубину надо будет дать послушать».
«Как к вам обращаться?»
«Людмила, зовите меня Людмилой».
«Что случилось? Что привело вас ко мне?»
Юля намеренно подчеркнула приватность, чуть ли не интимность беседы. Именно то, ради чего Камелина и вернулась в агентство. Видимо, не такое простое это было дело.
«Вы слышали об убийстве одной девочки, Оли Неустроевой?»
«Нет, признаться, не слышала».
«Ну, правильно. Сейчас много убийств совершается. Общество на это уже перестало обращать внимание».
Камелина горько усмехнулась. «В
В прошлом году убили моего мужа. Он возвращался поздно вечером из гаража.